После доклада Джейкобсона, когда протоколы надзора стали слишком жесткими, чтобы рисковать, он заблаговременно свернул скорпионов и сосредоточился на выборах в законодательное собрание. Вот так это делается, Том. Играй на опережение, успей вовремя прикрыть лавочку и держи глаза открытыми, чтобы не упускать возможности.
А новой возможностью оказалась Колин.
Да, братишка, именно так.
Выражение лица Джеффа стало замкнутым и обиженным.
Долбанный Ортис сидит 7 лет на выборной должности в Штатах Кольца и попутно вписывается консультировать колониальную инициативу. Еще 6 лет, и он забирается на самую верхушку этого дерева, а вокруг начинают поговаривать, что впереди его ждет он.
«Вполне созрел как объект шантажа», — сказал Марсалис.
«Да-да, именно так и думал Танака».
Джефф проглотил коньяк и передернулся.
«Смотрите, как он рассуждал. По всей Северной Америке разбросано 20 или 30 бывших скорпионов с новыми документами и биографиями. Поэтому Ортис не сможет узнать, кто именно его шантажирует. А отыскать и поубивать всех будет проблематично. К тому же у него теперь есть доступ к финансам, Колин. И ему, чтобы откупиться, ничего не стоит вытащить 1 000 000 оттуда, 1 000 000 отсюда. Это путь наименьшего сопротивления».
«Но Ортис бы так не стал», — автоматически выпалил Нортон и сам удивился этому.
«Да, это Танака упустил».
«И ты тоже», — отметил Марсалис. «Зачем ты вообще понадобился Танаке? Почему он не захотел самостоятельно заняться вымогательством?»
Снова пожатие плеч.
«Он сказал, что ему нужен буфер. Не знаю, может, на самом деле ему просто хотелось, чтобы с ним был друг, с которым можно вместе работать. Это ж кошмар, наверное, а? Жить с фальшивой биографией до конца своих дней и не иметь возможности ни с кем поговорить о собственном прошлом».
Марсалис уставился на Джеффа, словно хотел его разорвать.
«Ах, да ты мне сердце нахер разбиваешь! А почему этому Асана Танаке, как бишь его, понадобилось 10 лет, чтобы дойти до идеи шантажа?» «Не знаю», — утомленно проговорил Джефф. «Скорпионам заплатили за исчезновение, и это входило в сделку. На первое время были подъемны. Но не каждый может по-умному распорядиться финансами. Может, за эти 10 лет Танака просрал все денежки. А может, 5 лет назад ему не повезло, и он потерял все, что успел нажить. В республике, если поскользнешься, финансовой помощи ждать неоткуда».
«Это точно. Значит, этот никому не нужный бывший оперативник тайной службы, мелкий махинатор, приходит к тебе с безумным планом, как надавить на одного из самых влиятельных в политической и корпоративной жизни Америки людей. А ты вот так просто берешь и соглашаешься».
Джефф снова осушил свой стакан и теперь сидел, нависнув над ним.
«Ну, конечно. А почему нет? Это могло сработать».
«Охереть, что я слышу. И как же?»
Джефф потянулся за бутылкой.
«Идея Танаки заключалась в том, что он пришлет мне письмо с требованием денег, а я отнесу его Ортису и притворюсь напуганным. А потом буду подталкивать его откупиться, убеждать, что это самое умное, и вызвать в качестве посредника, чтобы он в случае чего остался чистеньким».
Нортон покачал головой.
«Но это не сработало бы с Ортисом. Он бы просто не... Боже, тебе следовало бы это знать, Джефф. Как ты этого не понял?»
Джефф бросил на него затравленный взгляд и открыл коньяк.
«А как ты думаешь, братишка? Я хотел денег».
«Да, но ты должен был
просто... Не надо об этом, Том. Лады?»
Бутылка резко наклонилась, коньяк, расплескиваясь, так и брызнул из горлышка. Джефф, защищаясь, повысил голос, и в нем звучала горькая ярость.
«Что ты вообще знаешь о моей жизни? У тебя-то все хорошо с этим твоим бейджем, Колин, с повышением, которое я для тебя организовал, с твоей оху... отельной квартирой в лофте на Каннелл-стрит и с своей жизнью без особых привязанностей и особых затрат, но при деньгах. Ты знаешь, сколько я зарабатываю в гуманитарных ценностях, работая по 14 часов 6, а иногда и 7 дней в неделю. Знаешь, сколько, б***ь? У меня двое детей, Том, жена, которая любит сорить деньгами, и до сих пор нет пенсионного плана. Что ты знаешь обо всем этом, Том? Ты плывешь, ты, сука, плывешь по жизни. Так что не надо приходить ко мне и говорить, что я должен, а чего не должен. Я хотел этих денег, вот и все. И я вписался в дело.
Нортон смотрел на него, слишком ошеломленный, чтобы свести воедино все услышанное. Слишком многое было сказано, слишком, и мир Нортона пошатнулся.
«Я не живу на Каннелл-стрит», — тупо проговорил он. «И никогда не жил. Я живу на Лиспенрад. Ты должен это знать».
«Да не говори мне нахер, что я должен знать!»
«А почему бы тебе не рассказать нам, что у вас не заладилось?» — предложил Марсалис. «Ортис не сдался?»
«Нет», — Джефф опять потянулся к бутылке. «То есть вначале вроде бы да». Он перевел на себя кое-какие средства, велел мне сделать частичный платеж и потянуть время. А потом, когда Танака прислал следующее письмо с требованиями, он просто усадил меня напротив и сказал, что нам надо сделать.
«Уничтожить всех, кто может за этим стоять», — кивнул Марсалис.
«Он...» — беспомощный жест. «Он следил за каждым из нас». Не знаю как, но ему было известно, где находятся бывшие члены команды. Ну, во всяком случае, с чего начиналась их новая жизнь. Некоторые переезжали, так он сказал, поэтому требуется некоторое время, чтобы их вычислить. Но так или иначе, все они должны были погибнуть. Я сидел там, Том, и не мог, блин, поверить своим ушам.
Голос Джеффа стал почти жалобным.
«Нам не следовало столько просить!»
«Дело не в деньгах», — отсутствующе проговорил Нортон.
Марсалис подался вперед и забрал бутылку из трясущихся рук Джеффа. Наполнил стакан.
«До должности вон рукой подать, и тут вы с вашим наездом. Очень не вовремя».
«Да»,
— Джефф сидел и смотрел на выпивку, которую налил ему 13-й.
«Вот что он сказал. На кону слишком многое, Джефф. Мы не можем сейчас допустить разоблачений. Придется действовать жестко». Я попытался отговорить его. Сказал, что, в общем, деньги не такие уж большие, но он не слушал. Я сказал, что его поймают, что невозможно безнаказанно убить столько людей, да еще бывших оперативников. Для этого понадобится целый отряд, который с тем же успехом сможет потом шантажировать своего нанимателя.
«Или, — сказал Марсалис, — всего один из членов этой самой старой команды, которому можно доверить подобное дело. Человек, который тоже не может допустить, чтобы правда всплыла наружу, и который способен сделать эту работу, потому что ему не помешают ни ностальгия, ни дружеские чувства. Человек, который генетически запрограммирован на подобное. 13-й.
Пока черный человек говорил, Джефф лишь кивал. Он был опустошен.
«Все думают, что Мерин отбыл на Марс», — продолжал Марсалис, тоже кивая в подтверждение своих слов. 13-й по фамилии Мерин действительно отбыл на Марс, и это делает другого Мерина, он Бекенда, практически невидимкой тут на Земле. Он тоже исчезает, находит в альтиплана суррогатного брата и безопасное пристанище. Периодически, когда тамошним плохишам нужно кого-нибудь напугать, изображает по просьбе брата Пиштако, но по большей части совершенно свободен. И так до тех пор, пока в его дверь не стучится бывший начальник и не говорит, что, оказывается, ничего еще не закончилось. Что какой-то неблагодарный мудила из старой команды угрожает разоблачить всех, и единственный способ убедиться, что этого не произойдет, — перебить бывших сотрудников, которые еще живы. «Хочет ли он, Бекенд, браться за эту работу?» — Марсалис развел руками. «Возможно, нет. Но разве у него есть выбор? Если Ортис не станет платить, шантажисты разозлятся, и правда об ответе Скорпиона выйдет на свет Божий. И никто не знает, как далеко может потянуться эта ниточка. Тёплое гнёздышко, которое он, Бекен, свил себе при помощи Манко Бомбарена, под угрозой. Очень вероятно, что ему придётся отправиться в поселение, потому что если его найдут, то либо поселение, либо пуля. Джефф, тебе есть что добавить? Может, я в чём-то ошибся?»
«Нет, ты кругом прав».
Джефф отхлебнул коньяк, обеими руками держа стакан перед собой и глядя в пространство.
«Когда Ортис пришёл с этим к Онбекенду, тот сразу понял, что должно случиться».
Марсалис усмехнулся. Выглядело это не слишком приятно.
«Полная зачистка, да? Как в Вайоминге», —